Ректор в ответ заявил, что такое вторжение в университет было бы нарушением университетской автономии. А дня ее провозглашения в августе университет управлялся комиссией из 12 профессоров крайнего направления. Например, Щепкин на митинге 7 октября говорил: «Когда настанет время, и вы постучитесь в дверь, мы пойдем с вами на вашем Потемкине». Но и комиссия эта полностью направлялась уже названным студенческим коалиционным советом по требованию того совета, отменял свои постановления и ректор. И после отказа Каульбарсу осмотр университетского здания был произведен комиссией из профессоров и трех гласных думы. И ничего подозрительного, конечно, не было обнаружено. Однородные явления наблюдались также и в Одесской городской думе. Здесь обнаружили притязание на влияние и власть, служащие в городской управе, так называемый третий элемент. Их комитет предъявил избранной думе требования преимущественно политического характера. Они готовили уже 17-го, в день манифеста, резолюцию. Наконец, самодержавие провалилось в пропасть. И, пишет сенатор, быть может, в начале октябрьских волнений было поползновение произвести полный захват власти. А дальше катил революционный декабрь. Повелительный тон Совета рабочих депутатов о всеобщей забастовке «Мы этого требуем». В Одессе прекращение электрического освещения, торговли, движения. Мертвенность порта, снова бросание бомб, изорвание кип, начавшие выходить патриотической газеты «Русская речь», угрозное требование денег на революционные цели, толпы праздных гимназистов и запуганность населения под гнетом революционного движения. Этот дух 1905 года, дух всего освободительного движения, так резко проявившийся в Одессе, в те конституционные дни прорвался и во многих городах России, и в черте оседлости, и вне ее погромы повсеместно возникли в самый день или на следующий день по получении на местах известия о манифесте. В черте оседлости еврейские погромы произошли в Кременчуге, Чернигове, Виннице, Кишиневе, Балте, Екатеринославе, Елизаветграде, Умани и немалом числе других городов и местечек, причем еврейское имущество больше уничтожали, чем расхищали. В тех городах и местностях, где полиция и войска действовали энергично, погромы производились в самых незначительных размерах и оканчивались весьма быстро. Итак, в Каменец-Подольске, благодаря умелым и своевременным действиям войск и полиции, все попытки толпы произвести разгром евреев были отражены. В Херсоне и Николаеве начавшийся разгром был прекращен в самом начале. А в одном из небольших городов юго-западного края погром был предотвращен только тем, что пожилые евреи подвергли свою молодежь телесному наказанию за устройство противоправительственной манифестации после объявления высочайшего манифеста 17 октября. Где в черте еврейских погромов вовсе не было, это в северо-западном крае, где евреи жили наиболее густо, и такое должно бы необъяснимым показаться, если бы погромы устраивало царское правительство, и они, как правило, происходили по одному сценарию. 24 погрома произошли за пределами черты оседлости, но они были направлены против всех прогрессивных элементов общества, а не именно против евреев. И это как раз выявляет главный импульс погромщиков тех дней – сотрясение от манифеста и стихийный порыв к защите трона против низвергателей царя. Вне черты оседлости такого рода погромы произошли в Ростове-на-Дону, Туле, Курске, Калуге, Воронеже, Рязани, Ярославле, Вязьме, Симферополе. Татары были активными погромщиками в Казани и Феодосии. В Твери громили земскую управу. В Томске толпа подожгла театр, где заседали левые, погибло в пожаре 200 человек. В Саратове тоже так грозились, но жертв не было. Сам губернатор Столыпин. Обзорно по всем погромам характер их и число жертв сильно колеблются у разных авторов. Ныне бывают оценки и весьма легкомысленные. Вот читаем в 1987. Во время погромов было убито 1000 человек, и многие десятки тысяч были ранены и искалечены. И в отголосок ли тогдашних западных сообщений тысячи женщин были изнасилованы, очень часто на глазах матерей и детей. Напротив, Слиосберг, современник событий, бывший в центре всех сведений, писал: «К счастью, все эти сотни погромов не влекли за собою значительных насилий над личностью евреев, и в громадном большинстве мест погромы не сопровождались убийствами». О женщинах и стариках, кажется, опровергает советский боевик Димонштейн с гордостью: главная масса убитых и раненых евреев принадлежала к лучшим боевым молодым элементам, бывшим в рядах самообороны, которые погибали в бою, но не сдавались. Что же касается объяснения причины погромов, то еще от 1881 года в российском еврействе, затем и российском обществе, так и установился прочный гипноз. Погромы, безусловно и несомненно, подстроены правительством, департаментом полиции и произведены по единой команде из Петербурга. И после октября 1905 вся левая печать писала так же. И даже Слиосберг под этим гипнозом повторяет: в течение 3 дней волна погромов пронеслась по черте оседлости. Мы только что видели, отнюдь не по всей черте, и, напротив, не только по ней, причем по совершенно единообразному плану, как бы кем-то предначертанному заранее. И у столь многих странное отсутствие даже попыток объяснить иначе. Много лет спустя, все же, признает Фрумкин, погромы октября 1905-го носили не только антиеврейский, но и контрреволюционный характер. И в голову не приходит, а могло ли тут быть сходство в исходных причинах, в государственных событиях, в народном настроении, не оно ли проявлялось как раз едино? Сопоставим, что выступления толпы против забастовщиков в октябре кое-где произошли до манифеста. Сопоставим, что как раз в те октябрьские дни текла всеобщая железнодорожная забастовка и был перерыв связи повсюду. А между тем проявилась одновременность столь многих погромов. Отметим и правительственное расследование в ряде городов и наказание полицейских чинов, допустивших нарушения службы. Сопоставим и дальше. В те самые месяцы погромы помещиков крестьянами тоже повсюду происходили вполне единообразно. Но не станем мы, наверное, утверждать, что помещичьи погромы тоже подстроены департаментом полиции, а не от единства крестьянского настроения. Кажется, одна единственная улика все-таки существует, только и она указывает не на власть. министр внутренних дел Дурново в 1906 обнаружил, что чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Комиссаров использовал одно из помещений департамента полиции для тайного печатания прокламаций, зовущих к борьбе с евреями и революционерами. Однако отметим, это не деятельность департамента, а конспиративное предприятие авантюриста Комиссарова, побывавшего и на жандармских постах, и затем у большевиков в Смольном, при ВРК чиновником особых поручений, потом в ЧК ГПУ и вел разложение остатков врангелевской армии на Балканах. Однако лжеверсии присохли так присохли, а особенно на отдаленном Западе, откуда Россия виделась всегда в черном тумане, а пропаганда против нее звучала отчетливо. Конечно, Ленину было под стать налепить царизм, ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян к помещикам и капиталистам старался направить на евреев. И его подручный Лурье Ларин выкручивался объяснять это классово, будто натравливали именно на еврейских богачей, но в противоречие именно к ним и ставили защитные караулы. Однако и сегодня, какую энциклопедию ни возьми, вот израильскую на английском языке, с самого начала эти погромы были инспирированы правительственными кругами. Местные власти получили инструкции дать погромщикам свободу действий и защищать их от еврейской самообороны. Вот нынешнюю израильскую на русском языке. Организуя погромы, русские власти стремились. Власти хотели физически уничтожить как можно больше евреев, курсив «Везде наш» Александр Солженицын. Так не местных властей преступное попустительство, а хитрейшая задумка центральной власти. Но даже Лев Толстой в те годы предельно напряженный против правительства, и чего только дурного о нем не писавший, сказал тогда: «Не верю, что полиция подстрекает народ на погромы. Это и о Кишиневе, и о Баку говорили. Это грубое выражение воли народа. Народ видит насилие революционной молодежи и противодействует ей». Сходно объяснял и Шульгин в Государственной Думе. Народный самосуд имеет большое распространение и в России, и в других странах. Поучительную картину представляет в этом отношении Америка, где самосуд существует под названием суда Линча. Но еще более грозное явление случилось в последнее время у нас на Руси. Это тот самосуд, который называется еврейскими погромами. Когда власть забастовала, когда самое возмутительное преступление против национального чувства и народных святынь оставались совершенно безнаказанными, тогда народ под влиянием стихийного раздражения принялся судить сам. Само собой разумеется, как это всегда бывает в таких случаях, народ не способен сам разделить виновных от невиновных. Он, по крайней мере, в наших краях все свалил на евреев. Среди них пострадало очень мало виновных, так как эти виновные очень ловко удирали за границу. Пострадали же в массе совершенно невинные евреи. Кадетский лидер Родичев так выразился: «Антисемитизм — это патриотизм недоумевающих людей в местах, где живут евреи». Там, где царь оказался слаб защитить свою власть законно, а правительство вовсе смялось, мещанство, мелкое купечество, но даже и рабочее, железнодорожное и фабричное, самые-то устройщики всеобщей забастовки возмутились и стихийно стали на защиту того, во что оставалась вера. а пляска издевателей была им оскорбительна. По неруководимости, покинутости и отчаянию этой толпы ее гнев и разряжался яростью жестокого, уничтожающего погрома.